Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот. И к тому же нормально зарабатываю.
Когда 16-17-летнему человеку говорят, хочешь 150 тысяч, это растление малолетних. К Ленину цветочки, так к Ленину. Памяти Хомини, так Хомини. Баты пойдет, так Батыю. Это скрепа, это она и есть.
Закашлялся. Много говорил сейчас.
Самый человечный человек, нормальный, вежливый. И вот старенький, да, в горле пишет, много говорил, много работает. Но вот поздравляет женщин.
Не дарите ей мормышки и блесны. Сверла и доели. Подарите ей беременность.
А вы-то что подарили? Вы-то что, беременность или контракт? Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент», в студии Елена Малаховская. Ну а на связь с нами прямо сейчас выходит писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем.
Добрый день, Лена.
Давайте сразу, наверное, с главного вопроса на этой неделе. Собственно, вторая неделя, как идет новая война на Ближнем Востоке, надо уже пора выяснить, Третья мировая не началась. Это не она, так?
Ну, это вопрос, ответ на который есть в будущем учебнике истории, если кто-нибудь доживет. Это, как там это будет называться там, через век, мы не знаем. Как сказано у Юрия Трифонова, когда плывешь в лаве, не чувствуешь жара. Мы плывем сейчас внутри в лаве, и мы не понимаем, в какой мы точке, не можем понимать. По моему ощущению, Третья мировая война началась 25 лет назад, четверть века назад, 11 сентября 2001 года. Она была объявлена, и она с тех пор идет. Это такая вот новая форма, да, Третьей мировой войны, мир архаики, да, даже не средневековье, а просто архаики, объявил войну современному миру. Потому что это можно говорить об Америке, не Америке, Европе, да? Мир архаики объявил войну Жан-Жаку Руссо, Монтенью, Шекспиру, Леонардо да Винчи, вот всему этому, всему, что было после архаики. Эта война объявлена, она идет. И не скажу, что мы в ней побеждаем, потому что архаика вооружена, помимо своих закупоренных голов, так сказать, да, упертых, она вооружена нашими ценностями и нашими технологиями. Она вооружена, подбирается к термояду, это архаика, да, это чудовищная ксенофобия, пещерная идеология, требующая уничтожения всех неверных. Она вооружена баллистическими ракетами, она может на самолете влететь в небоскреб, да, как 25 лет назад. Она подбирается, повторяю, к термояду, у нее отличное вооружение, да, и она вооружена еще нашими достижениями, собственно, именно либерального мира, свободы слова, свободы информации. Только они научились ею пользоваться в своих целях. Как сказано в старой пословице, пока правда обуется, ложь обежит полмира. И сегодня повестку дня формируют ложь, фейки, сооруженные с помощью наших социальных сетей. Наши социальные сети помогают формировать чудовищно лживую картину мира у десятков, у сотен миллионов людей, у миллиардов людей. Архаика побеждает пока что в этой войне. Ну, то есть, по крайней мере, не скажу, что мы побеждаем в этой Третьей мировой войне, которая уже вовсю идет. И дело не в талибах, и не в Хомини, не в них, не в аятоллах. Не в них самих, а в их смычке с вакизмом, с либерализмом, с борцами с колониализмом. Это дурной сон, это дежавю, это день сурка, потому что моя молодость прошла в этом. Когда строители коммунизма, прости господи, бывшие, да, когда Брежнев целовался в десны с Бакасой, когда Советский Союз в Крыму тренировались убийцы из Организации освобождения Палестины, которая, собственно, там в ЦК КПСС была придумана, этот Арафат. Когда для того, чтобы быть соратником и партнером Советского Союза, нужно было всего лишь одно – не любить Америку. Если ты против Америки, ты с нами. И я это помню, какой полвека? Ну да, полвека назад, 60 лет назад. Я это очень хорошо помню. миллиарды на Кубу. Причем идеология совершенно не важна. Людоеды, аятолы, Фидель Кастро, неважно. Ким Чен Ын, Ким Чен Ир тогда еще, да? Неважно. Если ты против Америки, ты наш. Ты наш. И вот сегодня на новом витке это все повторяется. И, значит, вчера только, я, кажется, увидел, да? В Нью-Йорке, в Нью-Йоркском университете проходит мероприятие, значит, мероприятие памяти погибшего аятолы, погибшего на войне с колониализмом. Они с колониализмом борются. Это главная проблема сегодня мира. Колониализм. Совершенно про, так сказать, проблемы с иммунитетом у западного мира. И именно это делает всех этих аятол и талибов смертельно опасными. Не только для своих народов, которые они, так сказать, убивают просто, да? Но и просто для всего мира. Потому что эта смычка смертельно опасная для мира, когда это был Советский Союз с ядерным оружием, который дружил и с аятолами, и с людоедами, с любыми повстанцами, с любыми людоедами, неважно какой идеологии. Сегодня это снова повестка дня. Никакого Советского Союза нет, но есть большой фронт, объединенный против того, что называется западными ценностями. Парадоксальным образом сегодня на арабские же деньги мозги уже нескольких поколений вакистов, так сказать, прочищены очень хорошо. И это все очень опасно. И то, что мы сегодня наблюдаем, это такой уже открытый этап войны. Серьезная проблема заключается в том, что альтернативой вакизму, да, и альтернативой аятолам сегодня выступает Трамп. Я уже прошу прощения за самоцитирование, я это уже говорил, но это вот там третья степень онкологии, тяжелая онкология, а против нее тяжелейшая химия, от которой тоже можно помереть, от этой химии. Организм может не выдержать. Альтернативы не видно пока. Политические альтернативы. Есть люди, много людей, которые в полный голос говорят о катастрофе такого выбора между Трампом и аятолами фактически, между Трампом и вакизмом. Между этим безумием и этим безумием. Между полным сломом норм, потому что все инструменты защиты западных ценностей, которые были придуманы, они не работают. И аятолы сегодня находятся под защитой Организации Объединенных Наций, де-факто. И на Западе западный лидер уровня Мерца, да, у не сегодняшнего немецкого канцлера, который впервые после Тэтчер я услышал человека, который говорит внятно ясные вещи, который стоит действительно на страже западных ценностей, но это Мерц сегодня исключение. Это сегодня исключение. В общем, очень такая турбулентная и опасная ситуация. Да, Третья мировая, по моему ощущению, она идет. Ну, посмотрим. Видимо, не я уже, но посмотрим, чем закончится.
А вот вы сказали, дело уже не в аятолах, а не в Хоменей. А вот тут такая же с ними коллизия, тем не менее, хочу я обратить внимание, буквально Хоменей за Хоменей. И там в чем коллизия была? Значит, надо же избрать на место убитого главы Ирана, значит, надо нового избрать. И они сначала избрали и вообще не сказали, кого, молча избрали. Потом сказали, что это будет человек с фамилией Хамени, и только потом выяснилось, что это все-таки тот самый Муждаба Хамени, сын того убитого Хамени, о котором говорили еще чуть ли неделю назад. И правильно ли я понимаю, что это просто потому, что следующий просто очень быстро отправится на тот свет и следующий, кто стал во главу этого режима?
Ну, понимаете, во-первых, как в старой сказке, всех их звали Буратино, там, или всех их звали Чиполлино, я не помню. Да? А там Хаменеи эти не закончатся. Ни в буквальном, ни в переносном смысле. А смотрите, по поводу ликвидации. Тут надо сказать, что в той вот ситуации, в которой оказался сегодня мир, в этой новой войне, ну, уже будем говорить просто конкретно об этой войне, проще всего в нравственном отношении, проще всего выбор перед Израилем да, у Израиля, потому что у него нет выбора. Потому что Америка может выбирать, да, меру вмешательства в иранские дела и соответствие этому, так сказать, и процедуре, и американским интересам, и интересам партнеров и так далее. И мир может, так сказать, раздумывать над этим. У Израиля-то выбора нет. Израилю при аятоллах с термоядерным оружием, а у Ирана сегодня на 10 бомб, да, есть, да, урана у Ирана есть на 10 бомб, да, Израилю не жить. Поэтому Израиль, как в шахматах, единственными ходами. Израиль для того, чтобы не уничтожили Израиль и израильтян, все 7 миллионов, да, для этого Израиль должен вести эту войну, должен уничтожать ядерные ракетные установки, да, должен разоружать своими силами аятолл. Должен делать так, чтобы аятоллы не могли уничтожить Израиль, потому что это прямо записано в, так сказать, в уставных документах у аятолл, этого государства. Поэтому Израиль в этом смысле проще всего. У него просто нет выбора. Он должен... Тут нету, да, нам двоим не жить на свете, как говорил Грушницкий Печорин, да, незадолго. Да, не жить на свете. Кто-то один умрет. Кто-то один умрет. И Израиль предполагает, что лучше, чтобы это были аятоллы. Не Иран, замечу. К иранскому народу в Израиле никаких претензий нет, и никто не хочет, чтобы иранский народ погиб. Но режим аятолл несовместим с жизнью Израиля, как минимум. А поэтому, да, будут уничтожать, будут ломать логистические цепочки, будут убивать командиров. И должен сказать, что это новая война, потому что обычно в войнах, как у Путина там и Шойгу с Герасимовым, пушечное мясо идет, да, сотни тысяч гибнут солдат безымянных, а с генералами все, как правило, в порядке. Израиль завел какой-то другой способ войны, который мне, признаться, очень нравится. Когда уничтожаются именно генералы и командиры, и идеологи, и аятоллы. Вот они. И в этом смысле Израиль, разумеется, будет продолжать эту тактику разрывания логистических цепочек, чтобы там некому было руководить, и нечем было руководить, и не было ракетных установок, и не было ядерного оружия. Израиль будет этим заниматься. Что касается очередного Хомейни. Он тоже Хомейни, но немножечко говорят другое. Тут я не, так сказать, не специалист, но то, что я читаю у людей, которые разбираются в этом, не исключено, что происходит некоторое, ну, Горбачев не Горбачев, никакой он не Горбачев, но происходит некоторое смещение от совсем клерикального, отмороженного края в сторону, ну, все-таки другое поколение, в сторону людей, не столь убежденных, что надо пожертвовать собой ради 72 девственниц. И, может быть, уже немножечко готовых на диалог. Посмотрим. Я повторяю, у меня нет никакого инсайта по этому поводу. Я читаю то же, что и вы. Но если это Хомейни, но немножечко уже другой Хомейни, если это тот Хомейни, от которого можно ждать некоторых рациональных решений, я не говорю ничего там, общечеловеческих ценностях, но рациональных решений. Потому что рационализм аятолл сегодняшний, их рационализм, заключается в том, чтобы идти до конца, упереться и сделать войну, цену за войну, невыносимой для мира. Я уже говорил об этом и повторю. Это тактическое преимущество всякого тоталитарного режима. Ему не перед кем отчитываться, у него нету процедур. Ему не жалко собственного народа. Он может положить из сотни тысяч своих иранцев. Да? Он может стрелять в белый свет, как в копеечку. Да? Он может делать огромную, недопустимую для мира цену за эту войну. В ожидании, что мир в какой-то момент устанет и скажет, ну ладно, ну черт с ними, давайте остановимся. Слишком дорого война, слишком дорого обходится. И по деньгам, и не по деньгам. А в Америке, да, есть упомянутая обратная связь. Трамп не может просто вести войну. Как, даже каким бы Трампом он ни был, но все-таки впереди выборы, да, ему надо... Люди гибнут, миллиарды выбрасываются, оппозиция. митинги и так далее, и так далее. Он должен учитывать это, он вынужден это учитывать. И Иран, я уже говорил об этом, да, в первой части монолога, очень умело пытается использовать демократические свободы, свободы слова, свободы информации в своих интересах. Они хотят уцелеть. И в этом смысле сегодня тоже вот, ну, идет на измор, конечно. На измор. Блицкрига не получится. Это не японцы, не японский император, который после Хиросимы и Нагасаки, щадя свой народ, сдался. Щадя свой народ. Японский император не хотел, чтобы третью, четвертую, пятую бомбы сбрасывали на японские города. И была капитуляция, которая сэкономила сотни тысяч жизней. Потому что если была наземная операция, то не от атомной бомбы, а от конвенционального оружия погиб бы уже миллион-то точно. А это другой случай. Им совершенно по барабану, аятолам. Они будут тратить и свой народ, и, так сказать, заставлять мир пожалеть о том, что связались с отмороженными. Вот их тактика. До какой степени новая аятолла, новый руководитель Ирана будет способен на некоторую рациональную попытку выхода из ситуации? Посмотрим. Я это не знаю так же, как и вы.
Все мы, знаете ли, немножечко ирановеды. В 20-м были, как все знают, эпидемиологами. Долгое время были военными экспертами, экономисты слегка. Это у нас сегодня тоже будет. Но ничего не поделаешь. Я вот слышала просто совершенно другое, про абсолютно обратное, что он очень даже связан с религиозными кругами и вполне себе на голову отмороженный новый Хаменеи. Ну, мы посмотрим, как вы абсолютно логично сказали. А это мы смотрим. Вот вам не нравится, что в западных университетах разбирают трагическую, делают трагедию смерти Хаменеи. А это вот, пожалуйста, вам Астрахань. Там школьников, как мы видим, консульству Ирана прислали возлагать цветы, якобы знак уважения к большому государственному деятелю. Так это объяснили. Слушайте, ну я вот помню в своем детстве, как я 22 апреля ходила в сквер имени Калинина возлагать цветочки к памятнику Ленина. Цветочки до сих пор помню. Это были такие тюльпанчики с резиночкой. Резиночка дешевая. Держала цветочек, чтобы он не умирал. Все дети снимали эти резиночки из любопытства. Цветочек опадал, клей к памятнику Ленина возлагали исключительно стебелек. И это даже выглядело, как вы понимаете, довольно абсурдно. Ну уж что уж говорить про, значит, уважение к аятолле в Астрахани. В Астрахани. Как вам картина?
Лена, ну это же одно и то же. Это скрепа наша, которая называется холопство. Это холопство. К детям никаких вопросов. Их же взрослые послали. Какие-то взрослые послали, а другие взрослые, их родители, не сказали, какого дьявола вы впутываете наших детей в эту дрянь. Никто не сказал этого в Астрахани. Это скрепа. К Ленину цветочки, так к Ленину. Памяти Хамини, так к Хамини. Баты пойдет, так к Батыю. Что скажут, да, где привяжут, там и... Ну, все понятно дальше. Это скрепа, это она и есть, это норма. Мы все время говорим норма. Вот это наша норма, к сожалению. Вообще не задумываться, не вникать. Не вникай. У Салтыкова-Щедрина персонаж говорил, ты не вникай. У меня приятель был, он вникал, благоденствовал, вник, удавился. Не вникай, и будет все хорошо. А вникнешь, удавишься, конечно. Потому что какого хрена твоего ребенка гонят к цветочкам к мемориалу убийцы. Кому там нужен этот Хамини в этой Астрахани, я вас умоляю. Кто там, да? Понятно. Скрепа, сказали, пошли. Это печальная скрепа, но ничего особенного не произошло. Дали отмашку, пошли.
Продолжим молодежь. Правда, про молодежь, правда, по другому поводу. Студенты техникума в Алабуге рекламируют производство дронов. Техникум Алабуга называется, на котором они работают. Давайте посмотрим на это.
Меня зовут Дарина, мне 16 лет, и уже в следующем году я буду зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Я учусь в Алабуга-Политех и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот. И к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей.
Сегодня я зарабатываю 350 тысяч. Переехал в более просторную квартиру. А дальше больше. Но главное, что я строю будущее для себя и для России.
Ни слова, конечно, об опасности такой профессии. Понятная опасность, что в любой момент туда может прилететь, как на военный объект.
Это ладно. Ну, во-первых, да. Во-первых, это 16-летняя милая девочка Дарина. Она законная военная цель. Вот. Ужас, которого ни она, ни ее родители не понимают. Да? Она законная военная цель. Если к ней прилетит украинский какой-нибудь беспилотник, и ее не станет, то надо отдавать себе отчет, что она была законной военной целью. Она собирает дроны. И у ее голову, мило, она же не глупая девочка вроде. Вопрос, а для чего эти дроны? Что будут делать эти дроны? Куда они полетят? Зачем они полетят? В голову не приходит ни ей, ни их родителям. У другого родители не понимали. Ну, наверное, они что-то понимали наоборот. Но он говорит, я потому что я патриот и буду хорошо зарабатывать. Это патриотизм теперь такой. В том-то и ужас. Вот это настоящий ужас. Вот эта пленка, это настоящий ужас. Потому что это совершенно никаких рефлексий. Они не понимают ни что они убийцы, ни что они могут быть убиты, и законно убиты, и правильно убиты. Не хочется желать смерти конкретным людям. Повторяю, каждого по отдельности жалко. Но они законная военная цель. И Путин сделал их пушечным мясом. И еще заставил сделал так, что они гордятся. Они еще гордятся тем, что они пушечное мясо. Это единственная перспектива. Какие еще есть возможности в 17 лет зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц? Есть в России какие-то еще, так сказать, места, где можно заработать, кроме как прорваться в бюджет, в том числе в его убийственную часть военную? Самую жирную военную. Вот, да, разделить этот кусок пирога. 40% бюджета для сколько там? Для депутатов закрыта эта цифра. Самый жирный кусок пирога. Вот им дали кусочек от этого пирога, этой девочке, этим мальчикам. И они гордятся тем, что их пустили в убийцы. И папы, мамы молчат. А когда прилетит когда-нибудь, выборочно, это же понятно, на кого Бог пошлет, на них, на других... Или вообще не так просто на людей, на кого Бог послал, повторяю. То потом, да, вот украинские нацисты прилетели и убили мирных. Какие же мирные-то? Ужасно. Это самое, вот, самое трагическое на разрыв пленка из того, что я пока что видел. Вот эти мальчики и девочки. По отдельности неплохие, наверное, можно поговорить, попробовать. Но один из них уже говорит, я патриот. Это же невозможная вещь. Это уже боковая ветвь рассуждения. Когда человек говорит про себя, что я патриот, это как кто-то сказал, что человек не может сказать про себя, что я поэт. Это неприлично. То, что ты говоришь, я хороший человек. Возможно ли, чтобы Чехов сказал про себя, Антон Павлович, я патриот? Да в рот не возьмет, это стыдоба же. Патриоты у нас, те люди, которые говорят о своем патриотизме, у того же Чехова сказано, в вагонах люкс – это отбросы. Это отбросы. Люди, которые говорят о своем патриотизме публично, прилюдно, которые полагают это возможным, и которые, я патриот, а еще хорошо зарабатываю. Да, это правда, это очень часто совмещается. Такой патриотизм с хорошими заработками. Потому что других статей заработка-то нет, только попилить бюджет под крики, под патриотические крики, под эту разлюлю малину. Чудовищная пленочка. Вот перспективно чудовищная еще, да? То, что Путин-то сдохнет, а эти останутся. Порванные души по Шварцу, по дракону. Искалеченные души. Потом же пытаться вернуть этих людей в человеческое состояние. Это же какая работа нужна? А она еще близко не начиналась. Еще Путин живой.
Конечно, этих вот роликов, их было намного больше, чем мы показали. И в одном из них были такие слова. Если вас родители не понимают, пока пора сказать маме «до свидания». Интересно, что да, там точно такое было, и это интересно, как выдает. Вы можете себе представить, что во время Великой Отечественной, с которой они так старательно сравнивают СВО, что во время Великой Отечественной родителям надо было сказать «до свидания», чтобы идти помогать на какой-то завод родине. Как будто, знаете, через эти слова просачивается, что что-то все-таки вы делаете, детишечки, не то, раз родителям надо сказать «до свидания», чтобы пойти на такую работу.
Да, абсолютно точно, очень точно. И там мама не хотела, и той маме надо сказать «до свидания». Ну, в ком-то квартирует совесть, и кто-то пытается остановить, но невозможно. 150 тысяч. Ну, действительно, это же то самое растление, о котором я столько раз говорю. То самое растление. Когда 16-17-летнему человеку говорят, хочешь 150 тысяч, а ты 150 тысяч в месяц хочешь? Идем, чистая работа. Вперед! Это растление. Это растление малолетних. Одна из его разновидностей.
А давайте честно признаемся, что Виктор Анатольевич сегодня был против смотреть на Путина, но это исключительно инициатива Малаховской. 8 марта. Нет, ну правда странный случай. Ну правда странный случай. 8 марта вообще типичное обращение Путина к женщину. Там прекрасная половина человечества, все пироги. И никто не ожидал подвоха. Ну типа даже смотреть, я уверена, журналисты стали это не сразу. И вдруг там обнаружили вот такое.
Международным женским днем.
Спасибо.
Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
Перешило,
да?
Давайте.
Я чуть не закашлялся. Много говорил еще сегодня.
Может, принести?
Нет. Давайте.
Работаем.
Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем.
Ну, понятно все, значит. Ну, как вы совершенно справедливо заметили до эфира, что ну покашлял, что такого бывает. Но меня же не это удивило. Что это за разброд и шатание? Как можно представить, чтобы в таком законсервированном, забетонированном и отработанной механическая такая машинка по поставке путинских речей народу вдруг дала сбой и выложила что-то не отредактированное?
Ну, во-первых, действительно, я вам сказал, при подготовке к эфиру я сказал, что там я не хотел бы этой пленки, но не считаю ее обязательным, потому что, ну, и я закашливаюсь, я вот много разговариваю, горло першит, воды попил, переговорил, тысячу раз такое было. Вот сейчас, кстати, да, хорошо. Я не специально. Ну вот, тут, понимаете, можно... в этом ничего криминального совершенно. А дальше начинается конспирология. Потому что действительно не исключено, ну, мы же знаем, какая там, как выдрессировано все, чтобы пустили, выложили черновой вариант, никто не посмотрел. А надо узнать, кто-нибудь вообще, головы какие-нибудь полетели или нет. Если не полетели, то я полагаю, что это часть такого очеловечивания, да? Как у Маяковского поэме Владимира Ильича Ленина, как и мы, перемогал болезни. Вот старенький, да, в горле пишет, много говорил, много работает, но вот поздравляет женщин. Вот такой человек, да, самый человечный человек, нормальный, вежливый, да, попросил, давайте переснимем, так далее. Я думаю, это вполне может быть и такое какое-то усилие какого-то пиаровского тамошнего отдела. Вот, да, нормальный человек, вы же видите, нормальный человек, как в «Драконе», да, он... Он так долго живет среди нас, что да, у него уже человеческое обличие. Вот закашливается, водичку пьет. Обычный человек, вот что трогательно. Обычный человек. Я это совершенно не исключаю. На самом деле это не так интересно. Не так интересно, но если я прав, то это забавно, как они пытаются очеловечить нашего господина Дра-Дра. Да? Это симпатичная идея.
Ну, сейчас совершенно несимпатичного персонажа покажу, и тоже он проходит по такому разряду, что, в общем-то, ну, что на него обращать внимание? С другой стороны, ну, такая дичуга, ну, как не показать? Смотрим на Милонова.
Первый лучший подарок, который вы можете дать своей женщине, это беременность. Подарите ей беременность, это самое лучшее, незабываемое, что вы можете ей подарить. На втором месте Ну, не хотите так? Хорошо, подарите ей копию своего военного контракта, чтобы пошли защищать родину. Тоже отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться, что ее мужчина, муж, жених, настоящий герой. Это хороший подарок. Могу сказать, что не надо дарить, не дарите ей мормышки и блесны. Сверла и доели. Вот это для вас, мужики. Эта женщина мне подходит. Так что всех женщин с наступающим 8 марта, потому что мы вас любим, обожаем. Вы самые лучшие, самые прекрасные в мире люди.
Вот такие дела. Но это же, не знаю, мне захотелось, я не знаю, там же журналист его снимал, наверное. Хотел спросить, а вы-то что подарили? Вы-то что, беременность или контракт? Но никто не спросил.
Идеальный вариант, Лен, идеальный вариант и то, и другое. Да? Подарить беременность и уйти на войну. И желательно сразу погибнуть, чтобы к моменту рождения ребенка уже мама была обеспеченной. Отличные перспективы. Слушайте, во-первых, у меня удивило только одно. Почему, ну, хорошо сверла дрели, ладно. Почему на рыбалку-то женщина нельзя? Вот это что-то новое. Еще мормышку-то что нельзя ей подарить? Ну, слушайте, Милонов официальный идиот. У нас таких несколько. Вот есть Марков, есть Милонов. Это официальные идиоты, как Швейк. Если бы их не было, их надо было бы, видимо, выдумать. А, ну, отсмеявшись, констатируем. Это ведь талиб. Это ведь речь талиба. Ну, или какого-то там, да. Хамас, Хизбалла, талиб, аятолла. Женщина должна рожать. Отлично. Но это аятолла. Но мы видим большое, мы называли Россию православным Ираном давно уже, до этого витка. Сходство-то замечено. И все сдохнут там, и в рай это тоже оттуда. От этого, просто у нашего аятоллы челму сдуло там, и борода отпала. А так аятолла. И Милонов, это вот такой официальный, вот он не стесняется. Мне кажется только, что я читал уже, что его там немножечко стесняются уже в этой «Единой России», потому что он, видимо, не добавляет обаяния даже «Единой России». Такой идиот, как Милонов, обаяния не добавляет. Но, повторяю, отсмеявшись, констатируем, талиб – это талибан. Это главная, собственно, талибанская позиция. Это к 8 марта женщинам дарят российским. Талибан. Сидь дома, рожай. Кухня, церковь, да, и киндеры. Вот 3К, да, классика. Классика. Теперь это официально. Это всегда было, домострой всегда был в России. И это нормы были всегда, не в этом смысле, не датские, не норвежские у нас. Конь не валялся в правах. Но декриминализация семейного насилия и официальный талибан от партии «Единая Россия», официальный, повторяю, это уже некоторые новые времена. И повторяю, если бы этого не было, это надо было выдумать, чтобы это было явлено, чтобы это было не, так сказать, не с ухмылкой какая-то, ну вы же понимаете, мы вообще за права женщин, но, так сказать, семейное насилие декриминализировано. А тут вот в открытую, талибан. Надо это, очень хорошо, что это прозвучало. Ну, россияне, в ком еще квартирует даже не совесть, а просто инстинкт самосохранения. Ну, посмотрите. Посмотрите, куда вас ведут. Посмотрите, кто вас ведет и куда вас ведут. Ну, инстинкт самосохранения, повторяю, только уже на него расчет.
Предупреждала уже, экономика не наш конек, но тут я увидела, когда заголовок, у меня чуть глаз аж задергался, я 3 раза его перечитала. Зарплата за месяц у людей в России выросла на 40 тысяч рублей. Это из-за годовых бонусов и 13-й так называемой премии, может быть, вероятно. 140 тысяч составляет средняя зарплата в России, а местами аж в 5 регионах 200 тысяч. Это данные единой межведомственной информационно-статистической системы. Считаю, публикация таких фейков что-то разжигает, не знаю, классовую вражду, возможно, даже революционные настроения. Ну, потому что наши зрители, конечно, из России могут в комментариях мне сказать, что так и есть, и я оторвалась окончательно от родины, но я не верю, что 140 тысяч в России может быть средней зарплатой. Мне кажется, что вот особенно эта цифра в 200 тысяч, это почему-то какое-то такое приравнивание, нормализация зарплаты солдата. Знаете, вот у нас нормально, вот у нас все получают 200 тысяч. Кто родине там помогает, кто там. Вот 200 тысяч — это какая-то такая сакральная цифра. Но, может, я ошибаюсь, может, я опять в очередной раз в конспирологию ухожу.
Как это у, значит, в фильме «Убить дракона», да? Где у нас любой? Вот любой, да? Помните, они идут там, где любой? Вот любой. И стоит такая ГБшная харя в шляпе, да, любой, у которого заготовлена правильная речь. Вот они какого-то такого любого. Где у нас любой? Вот среднестатистический россиянин. А, вот этот вот, да? У которого 200 тысяч. Ну, давайте, пускай у нас будет голосом народа. Нет, конечно, никаких 200 тысяч средних, это смешно говорить. А из важных вещей, лгут они и лгут. Вопрос же не в том, что они хотят лгать, вопрос в том, что нету механизма припереть их к стенке, застыдить, надавать пощечины, выбросить вон, снять с работы за эту ложь. Нету таких механизмов. Они лгут по отмашке, они за это получают деньги, за то, что они лгут. И все понимают. А россиянин среднестатистически действительно со своими там 20-30 тысячами, со своими, я даже не уверен, что они где-то есть и эти, со своей минималкой, которой не хватает вообще на оплату коммуналки, он, все, что он подумает и скажет про это, он скажет про себя, он же не на телевидении это скажет. Поэтому вот отсутствие этих колесиков обратной связи, этих шестеренок, позволяют им лгать безнаказанно. Я прошу прощения, я хочу вернуться на шаг назад к 8 марта. Тут в вашем Вильнюсе, Лена,
да,
была, это потому что про 8 марта Милоновское мы говорили, но просто поскольку тема у нас была заявлена, вот некоторая потерянный инстинкт самосохранения свободного мира. У вас в Вильнюсе давеча вчерась была, значит, акция, посвященная 8 марта, я прочитал. И там, значит, в официальных речах, вот у меня вот тут стоит на компьютере, поэтому я подглядываю, значит, речи на 8 марта против сионизма и капитализма, и 3 палестинских флага, и 3 ливанских флага на 8 марта. То есть, видимо, Хизбалла и Хамас – это образец, так сказать, правильного феминизма. Это правильное отношение к решению проблемы прав женщин. Это вот Хизбалла и Хамас. Это происходит среди Европы вашей, да, на 8 марта. Да, борьба за права женщин против капитализма и сионизма, за Хизбаллу и Хамас. Это я к тому, что сама всех Хизбалла и Хамас, понятно, это архаика. Это архаика, это чудовищная ксенофобия, это no comments, то, что называется. Но симптоматика нового времени, что это смыкается с вакизмом, с мировым прогрессивным движением и так далее, и так далее. И вот это вот 8 марта, повторяю, с Милоновым все понятно, с Милоновым, Дугиным, Холмогоровым, с этим нашим талибаном российским более-менее все понятно. Но вот вильнюсская шизофрения кажется мне в некотором смысле гораздо более опасна.
Простите меня, ради бога, не могу квалифицированно отвечать. Дело в том, что я 8 марта как абсолютно, как сказать, обыватель. Не боюсь в этом сознаться, хотя до рубрики более утоляющей мы еще не дошли. Я как абсолютный обыватель провела 8 марта на ярмарке Козюкос, где были, я думаю, десятки тысяч человек, а потом поехала, знаете, позволила себе такую роскошь поехать на концерт Меладзе 8 марта. Ну, как будто, знаете, выполнение некой программы, но такой приятной программы. И там были тоже, я думаю, тысячи человек точно. Вот это Вильнюс за заметил. Не ваши, конечно, 3 палестинских флага. Мы тут про них не слышали. Простите.
Я понимаю. Я же говорю про симптоматику. Я жду, слава богу, господи. Это, конечно, некоторые городские сумасшедшие, но это типовые городские сумасшедшие. Что касается 8 марта, мы 1000 раз про это говорили. Все начиналось с Клары Цеткин и Розы Люксембург, и дай им бог здоровья, да, тем идеям, да, суфражисткам, которые боролись и борются за права. Но все это превратилось в аналог 23 февраля, как вы понимаете, когда тоже никому нет дела чаще всего до того, что именно в основе праздника, а просто такое некоторое половое гуляние. Тут мальчиков поздравляют, тут девочек. Как со времен моей школы. Вот. Ну, это ладно, проскочили эту тему, это уже столько раз говорено, что скучно повторять.
Виктор Анатольевич, половым гулянием удовлетворен. Это что касается меня. Давайте к следующей новости. Я видела по вашему Фейсбуку, что вас эта тема зацепила. Я не планировала ее даже брать, но новость довольно важная на самом деле. История бывшего заместителя обороны Руслана Цаликова. В чем история? В том, что, ну, естественно, это даже не история неинтересная, что он вор и мошенник. Всем понятно, в том числе российскому государству во всем его проявлении. Но не посадили в застенки, а только под домашний арест. На фоне разговоров, что его вообще долго пытались как-то привлечь, ну, какой-то вот его кто-то отмазывал, какие-то покровители за, какие-то силовики против, и все такое на фоне этой долгой борьбы. Он так продержался на свободе и ушел в итоге под домашний арест. Что в этой теме важно?
Ну, ничего нового действительно тут, ничего нового-то нету, действительно. Но мы, что мы о них не знали? Абсолютная бесстыжесть. Абсолютная бесстыжесть. Депутат Горинов, который предложил во время войны не проводить конкурс детского рисунка, получил 8 лет тюрьмы и сидит в тюрьме. И санчасть, он тяжело болен. Человек, который разворовал там, миллиарды, получает домашний арест. Это все, что вы, женщины сидят в тюрьмах, да, вчера, кстати, к 8 марта. Десятки женщин сидят в тюрьмах. В тяжелейших условиях, некоторые в СИЗО, да, ни за что вообще, ни за что вообще. Вор, на котором клейма негде ставить, пойманный, на них на всех негде ставить, но этого вроде поймали. Домашний арест. Мы все это помним, мы все это понимаем. Классово близкие. Это то, что вы хотите знать про настоящую идеологию, не про то, что они там рисуют на транспарантах, да, и Песков что-то говорит. А их реальная идеология, вот она. Это варьё, это варьё, которое стало убийцами в попытках защитить сворованное и не сесть в тюрьму. Это варьё. И когда в рамках внутривидового дарвинизма одно варьё сажает другое варьё, то все понимают, что это по понятиям. Но по-настоящему ты, конечно, сидеть не будешь. Ты будешь сидеть понарошку. А сидеть по-настоящему будет... Да, Женя Беркович, Света Петричук, адвокаты, да, народный депутат Горинов, те, кто против войны, да, нормальные люди, честные люди, лучшие люди. Чем лучше человек, тем более в тяжелых условиях он будет сидеть. А самых опасных для режима даже в тюрьме будут убивать. И это норма этого режима. Вот их идеология. Это варьё и убийцы, и больше ничего. Кстати говоря, вот как раз к вопросу об идеологии. Там империя, имперские, да, и Россия, империя, война с нацизмом. Если бы это было реальной идеологией, то заместитель министра обороны, который в военное время воровал военный бюджет, его бы повесили на фортепианной струне, как у нацистов, да? Просто расстреляли бы перед строем. Если бы там была внутри действительно какая-то идеология. Но это просто воры, и поскольку они все воры. Ну, а одни воры сумели поймать другого вора, да? Как сказано у Стругацких, про чучело штандартенфюрера СС в полной парадной форме с моноклем. Штандартенфюрер тоже был хорошим таксидермистом, но Христобаль Хунте успел первым. Вот кто кого, кто из кого сделает чучело. Сделали из этого чучело. Но чучело не пострадало. И все это в рамках дарвинизма. Свой, классово близкий. Это мы не удивляемся воровству, но мы просто фиксируем. Ау, россияне, которые полагают, зетники дорогие, вы всерьез думаете, что речь идет о войне России против нацизма? Вы думаете, что это все всерьез? Ну вот вам показали. Плевать они хотели на вас тоже. Нет никаких идеалов, идеологии, никого Дугина, Холмогорова там вблизи нету. Это только у Милонова и у самого Дугина действительно. Там настоящие городские сумасшедшие. А тут просто варьё. И это нам в очередной раз было продемонстрировано, что это варьё своё, классово близкое. Между прочим, орденоносец, между прочим, с Путиным знаком и много раз общался. За что же его? Ну, старший вор, так сказать, не дал слишком больно сделать младшему вору. Он же не против Путина, правда, царь? Ну вот. Выразительная история. Выразительная. Я бы очень хотел посмотреть, как это комментируют зетники, этот приговор. Вот это мне бы доставило удовольствие.
Ну, раз уж мы тут с вами взялись критиковать гендерные праздники по 10-му кругу, назревает вопрос. А какой нам нужен праздник? Вот такой, чтобы всем было приятно.
Всем не будет приятно от того праздника, который я предложу. Ну, я уже говорил и много раз говорил. Да? Есть февраль с дарованием свободы и отмена крепостного права, и да, царский манифест. Есть месяц февраль с дарованием свободы. Это день хороший, это день. Был бы хороший день, как французы празднуют день, когда они уничтожили собственную тюрьму. Если когда-нибудь российский народ снесет Лубянку, то день, как по примеру взятия Бастилии, да, то это будет хороший день, это будет день выхода на свободу, символический день. День, когда разрушат Лубянку навсегда, насовсем. Это был бы хороший праздник. Да, повторяю, дарование свободы, февральские дни 61-го года, 5-го года, 17-го года, да, хорошие дни февральские. И есть день памяти, как в Израиле, да, день Холокоста, день памяти погибших. В России это могло бы быть 5 сентября, да, начало Красного террора, 18-й год, начало Красного террора, который, в общем-то, и не заканчивался, там были небольшие перерывы, террора, в котором, да, евреи, там сирена гудит в Израиле в память о 6 миллионах погибших во время Холокоста. В России погибло на порядок больше, ну не на порядок, может быть, но в разы больше погибло. И без всяких нацистов, без всяких иноземных нацистов, своими руками уничтожили миллионы своих граждан во время Красного террора, который назывался по-разному, да, начавшийся в 17-18 году и продолжающийся длиться, сколько Лубянку не срыли. Вот один праздник, один день памяти. Праздник дарования свободы в феврале и день памяти в сентябре. Вот эти два дня я бы ввел в календарь, будь моя воля.
Да, но дней памяти-то у нас, конечно, это сколько угодно можно делать. Вот в чем мы не знали бы, так сказать, недостатка, так недостатка, это в днях памяти. А вот с праздником, действительно, снос Лубянки я категорически поддерживаю в качестве дня взятия Бастилии.
Но согласитесь, Лена, что понравится не всем.
А надо как-то что-то с этим делать, и, может быть, с праздника начать.
Начать с праздника, да? Но, как сказано у Горина, сначала планировались торжества, потом аресты, потом решили совместить. День сноса Лубянки – это будет праздник, в котором придется совместить. Придется совместить. Но это мы размечтались под конец. С другой стороны, рубрика более утоляющая. Можно помечтать немножечко.
Мечтайте с нами, мечтайте, как мы, мечтайте смелее нас. И под этим лозунгом давайте проживем следующую неделю и ровно через неделю встретимся на том же месте в тот же час. Спасибо большое вам, Виктор Анатольевич, что пришли в этот раз и будете еще. И я только напомню нашим зрителям, что надо лайкать и подписываться не ради нашего тщеславия, ради помощи каналу распространяться и выходить на новые аудитории. Увидимся.